Никита Исанов. «Триумфы и трагедии XX века». Читает автор. Глава первая. Великий комбинатор. История настоящего Остапа Бендера. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Ильф и Петров. 12 стульев. Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все 400 честных способов отъема денег. И хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала или концессия на снятие магазинных вывесок, ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал 401 способ – он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками. Прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись «Дело Александра Ивановича Корейко». Начато 25 июня 1930 года. Окончено, здесь пропуск, 1930 года. Илья Ильф и Евгений Петров в «Золотом теленке» описали, как великий комбинатор Остап Бендер с помощью своего молочного брата и подельника Шуры Балаганова, а также некоторых других персонажей романа, пытается завладеть деньгами подпольного советского миллионера Александра Ивановича Корейко. Но мало кто знает, что у Корейко, как и у многих других героев Ильфа и Петрова, был реальный прототип. Знакомьтесь, Константин Михайлович Коровко, король русских аферистов, человек, сколотивший баснословное состояние из воздуха. Кстати, обратите внимание, как похожа фамилия литературного афериста Корейко на фамилию реального афериста. Константина Коровко, вторя Ильфу и Петрову, можно назвать великим комбинатором. Притом комбинации его были устроены с блестящей точностью и основаны на чисто человеческой доверчивости и невнимательности. Когда пришло время суда, известный тогдашний и очень удачливый адвокат Иван Данчич обернул дело так, что Коровко-то и обвинять было особенно не в чем. А обманутые им сотни людей оказались не бедными и несчастными вкладчиками-акционерами, а всего лишь простодырами, собственноручно подписавшими договор, в котором никто никому ничего не должен. Константин Коровко — невероятно дальновидный аферист. Нет, лучше сказать, что он не просто аферист, он аферист высшей пробы, аферист-гений. Как и всякий талантливый мошенник, он умел показать все свои начинания с исключительно благовидной стороны и делал это так, что даже тени сомнения не возникало. Константин Коровко был хорошо знаком с высшим светом тогдашнего Петербурга, ну или, по крайней мере, если уж не со всем светом, то со многими ключевыми фигурами. Так вот, выступая как-то в свете, он произнес пламенную речь, полную трогательной заботы о русском народе. Цитата. «Я действую в интересах и во имя русского народного хозяйства. Я хочу создать на русские деньги чисто русское предприятие для борьбы с иностранными предпринимателями, захватившими всю русскую промышленность в свои цепкие руки. Получение миллионов осуществимо при общей энергии и дружной работе. Наши предприниматели инертны и обтянуты плотным кольцом формальностей. Я хочу создать свободное от этих формальностей дело с помощью пайщиков». Конец цитаты. Так сладко и, главное, правильно говорил Коровко, что не верить ему никаких оснований не было. Дело в том, что экономика России начала XX века — это время засилья иностранного капитала. Иностранцы активно инвестировали в русскую экономику, и их привлекала возможность получать сверхприбыли из-за дешевизны рабочей силы и громадных сырьевых ресурсов. Иностранные инвестиции проникали в Россию через отечественные банки, становясь частью российского капитала. Деньги вкладывались в добывающую, обрабатывающую, машиностроительную промышленность. В свою очередь, отечественных капиталов экономики сильно не хватало. Не стоит забывать, что конец 19-го, начало 20 века – это время промышленного подъема. К 1913 году Россия по объему промышленной продукции входила в пятерку крупнейших государств мира. Так что инвестировать было куда. Создавалось огромное количество предприятий, еще больше только предстояло создать, вот Коровка об этом и говорил. Да только ему срочно нужны были деньги, огромные деньги, чтобы что-то большое и доходное построить. Можно дальше нафантазировать, как все замечательно, что он нашел деньги, что-то грандиозное воплотил в жизнь, но нет. Коровка — аферист, чьи сладкие речи преследовали лишь одну цель — заработок. Заниматься бизнесом он, конечно, не планировал. Родился Константин Михайлович 20 мая 1876 года в семье отставного есаула Михаила Коровка и его жены Екатерины в станице Уманской на Кубани. Был он из приличной, но небогатой семьи. В 1898 году окончил курс в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства со званием ученого-агронома и в том же году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, который окончил в 1906 году. В общем, Коровка был человек не только талантливый, но еще и широко образованный, причем учившийся не где-то, а в Петербургском институте. В довесок ко всему, Коровка еще и человек предприимчивый и, как покажет история, вполне себе беспринципный, готовый пойти на что угодно ради собственного обогащения. Его бы энергию, да в мирное русло. Многим эта энергия и вправду казалась полезной, пока не вскрылись все до одной махинации этого комбинатора. Еще в студенческие годы получившего кличку Костя Инженер. В начале 20 века, еще будучи студентом столичного института, решил Коровка в родной станице Уманской создать фарфоровый завод. В тех местах даже и сырья-то такого не было, но это было неважно. Важно было получить деньги, которые Коровка с помощью некой махинации и получил. А если конкретнее, то получил он страховую премию. В институтские годы знакомится Коровка с неким Константином Мультино, таким же, как и он, мелким жуликом с южноевропейскими корнями. Два друга находят друг друга и решают организовать собственное дело – торговать лошадьми. Конечно, и здесь все было нечисто. Лошади, приготовленные для продажи, были старые, видавшие виды, а продавали они их как молодых, бодрых кобылок не старше 3 лет. Подобное предприятие, конечно, требовало знаний и умений, так как в покупатели аферисты себе наметили отнюдь не бедных крестьян. Коровка и Мультино были не первыми в этой отрасли и представляли собой что-то вроде современных перекупщиков машин, которые тоже используют разные хитрости и приемы для создания лучшего вида. Так и эти комбинаторы. Подкрашивали лошадей, чтобы седина не была видна, какие-то препараты давали, чтобы они становились и позадорнее, и повеселей, и блеск в глазах у них появлялся. Сколько они так работали, мне неизвестно. Но дальше судьбы друзей расходятся. Мультино, если я правильно все понял, занялся нормальным, законным бизнесом и продавал велосипеды, а Коровка, привыкший делать деньги из воздуха, решил развернуться по-крупному. Правда, через пару лет судьба вновь сведет двух старых приятелей, и один из них очень об этом пожалеет. Но обо всем по порядку. История крупных афер Коровка начинается с 1909 года. Ему на тот момент было 33-34 года. Примерно в одно и то же время аферист открывает несколько предприятий. В октябре этого года Коровка основал банкирский дом русской промышленности, который располагался прямо на Невском проспекте, в доме, где находился Совет съездов представителей промышленности и торговли. Вероятно, коровка рассчитывал, что соседство с советом торговли придаст его предприятию дополнительный вес в глазах потенциальных клиентов. Внутри все было обставлено не просто хорошо, а роскошно. По свидетельству одного из посетителей, всюду висели богатые люстры и бра, стояли шикарные письменные столы с отличнейшими письменными принадлежностями. Большой несгораемый шкаф, так в начале 20 века называли сейф. Много пишущих машинок, большие с золотым тиснением, конторские книги, множество картин в золоченых рамах, много клерков прекрасно одетых, много бумаг, красивых конвертов. Коровка хорошо поработал над фактурой. Все и впрямь выглядело, как в настоящем банке. В его интересах было убедить клиентов в надежности и процветании своей организации. Была запущена широкая рекламная кампания. Повсюду заявлялось, что банк производит все банковские операции и выкупает, и продает, исполняет поручения, принимает на хранение и управление ценные бумаги и много чего еще. В общем, цены ему нет, какой замечательный банк. Основным же видом деятельности были онкольные операции. Это когда человек открывает специальный счет под обеспечение ценных бумаг. Очень распространенная в то время практика. Кстати говоря, почти вся биржевая торговля ценными бумагами в России в конце 19 и начале 20 века совершалась при помощи онкольных операций. Редко кто покупал ценные бумаги за наличку. Особенность заключалась в том, что банки, открывавшие подобные счета, имели право в случае падения биржевой цены заложенных бумаг требовать от своих клиентов возвращение ссуды или увеличение обеспечения. В противном же случае заложенные клиентом бумаги просто продавались банком на бирже. Кстати, отсюда и название этой операции от английского сочетания «on call», то есть «по требованию», «предоставление по требованию». У нас же название обрусело и произносилось «on call». Интересный факт. Солидность тогдашних банков пропорционально зависела от минимальной суммы онкольного счета. Крупные серьезные банки не стремились заполучить мелких клиентов, которых в то время было пруд-пруди, ведь работы с ними больше, а доход по сравнению с крупными клиентами несоизмеримо меньше. И что-то подсказывает мне, что коровка, который преимущественно был нацелен на категорию средней и средне-низкой доходности, особенно и не ставил на крупных игроков. Главным вкладчиком и распорядителем банкирского дома русской промышленности был отставной подполковник Николай Иванович Мартынов, который внес в основной фонд банка 5 000 рублей. Сам коровка внес 45 тысяч рублей. Это все была чистой воды фикция. В реальности Мартынов внес 500 рублей, а коровка и того меньше – 200 рублей. Получается, что это вся наличность, которая была в банке, при всей его парадной помпезности, диванах, люстрах, чистеньких клерках и так далее и тому подобное. Всего-то 700 рублей. Вскоре оказалось, что банкирский дом русской промышленности и вовсе существовал без утверждения Министерством финансов, а лишь по регистрации Санкт-Петербургской купеческой управы, что было, конечно, нарушением закона. Более того, условием открытия любого банка в то время было обязательное указание в его названии имени владельца. В названии банка «Коровка» его фамилия не фигурировала и не появилась там даже после выявления этого нарушения. Реклама, на которую «Коровка» не пожалел ни сил, ни денег, сделала свое дело. Он сумел привлечь клиентов на 340 712 рублей. А всего через его банк бумаг по онколю прошло на 2 миллиона. Правда, и задолжать он успел немало. В общей сложности клиенты банка «Коровка» понесли убытков на 305 тысяч рублей, а сам Коровка успел присвоить себе 92 тысячи рублей, и это только деньгами, а процентными бумагами еще около 20 тысяч. Когда банкирский дом ликвидировали, то выяснилось, что в кассе банка осталось всего 18 копеек наличными. Но это только одна сторона деятельности предприимчивого мошенника. Еще более интересная и масштабная афера закрутилась вокруг соледобычи. В 1901 году Коровка женился на Вере Ренкуль, которая впоследствии станет его соратницей и будет помогать ему во всех его, так скажем, начинаниях. Закончится это тем, что они вместе сядут на скамью подсудимых. Итак, Брянцевско-Преображенское соляное общество. Новое детище, придуманная Коровка. Конечно, название было взято из воздуха, как и сам бизнес. Складной капитал общества – 500 тысяч рублей. Организовывалось оно как товарищество на вере. В такой коммерческой организации участвуют люди, которые непосредственно управляют компанией от имени товарищества. А есть вкладчики, или, по-другому говоря, пайщики, которые вкладываются в товарищество и просто получают с вложенных денег определенный процент. Паи общества стоили от 5000 рублей, но большая часть обходилась всего в сотню. Ставку Коровка вновь делает на мелких пайщиков, притом преимущественно провинциалов. Нужный вкладчик – это человек с небольшими деньгами, который думает, куда бы ему вложить эти деньги, чтобы они приносили доход. Например, отставные офицеры, скопившие за годы службы небольшой капитал, священники, вдовы, унаследовавшие капиталец в пару тысяч рублей. Все это публика афериста Коровка. Коровка запускает рекламу. Рассылает во все концы страны листовки, на которых написано примерно следующее. «Милостивые государи, Брянцевско-Преображенское соляное общество имеет честь довести до сведения как своих пайщиков, так и всех желающих вступить пайщиками в названное общество». Далее шло описание участка, на котором планируется разработка, что, мол, участок содержит большие залежи, что можно добыть несколько миллиардов пудов и так далее. В общем, завлекаловка была хорошая и очень продуманная, так что у пайщиков даже и никаких сомнений не возникло. Коровка в Петербург посыпались конверты с деньгами. Люди активно покупали паи в этом соляном обществе, надеясь, как обещал Коровка, через пару лет разбогатеть и получить в сотни раз больше, чем они вложили. Некоторые даже приезжали к нему лично в Петербург. В общем, на 1 января 1910 года в общество вступило 274 пайщика, которые внесли капитал на 158 275 рублей. Был среди них и отставной полковник Шульц, лично приехавший Коровкой в Петербург из Балашова, Саратовской губернии. Он, получивший рекламку, одну из десятков тысяч, разосланных по стране, всерьез заинтересовался этим делом. Но поскольку был человеком дотошным и очень ответственным, перед тем, как вкладываться в предприятие, выписал себе много литературы по соледобыче и все проштудировав, убедился, что дело действительно пахнет хорошими барышами. Решил вложиться. Приехал Коровка, поговорил с ним, посмотрел на этого серьезного предприимчивого человека и купил паев на 25 тысяч рублей. Знал бы он, с кем только что связался. Внешне это была картина маслом. В Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, это нынешний Донбасс, действительно имелись очень хорошие и большие залежи соли, которые действительно можно было, как и обещал Коровка, разрабатывать и разрабатывать. Но это для Кости-инженера было слишком обременительно. Никаких земель в Бахмутском уезде, как было написано в рекламных листовках, в собственности у соляного общества никогда и не было. Комбинатор сделал проще. Побывав в Бахмуте, Он взял в аренду у местного крестьянина по фамилии Побегайло небольшой участок земли, заплатив за него задаток 10 рублей и, наобещав тому в будущем доход в 20 тысяч рублей, уехал.